Доктор Роберт Ярбро, пасторские послания, занятие 12. Введение к Титу и Титу 1. Символ авторского права 2024 Роберт Ярбро и Тед Хильдебрандт. Это доктор Роберт Ярбро в своем учении о пасторских посланиях, апостольских наставлениях для пасторских лидеров и их последователей. Это занятие 12, введение в Тита, Титу 1. Мы продолжаем изучение пасторских посланий, и я называю это апостольским наставлением для пасторских лидеров и их последователей. Мы собираемся начать изучение Тита, и вначале я хочу прочитать один из ключевых отрывков из Тита. Этот отрывок сочетает в себе что-то очень практическое, то, как мы смотрим на других людей, но также дает представление о богословии, лежащем в основе книги Тита, потому что у Тита очень много практических советов и комментариев относительно обстановки на Крите и людей на острове Крит. Это может заставить вас подумать, что, возможно, это слабо с богословской точки зрения, и в основном это логистика или обращение с людьми, но здесь мы видим сочетание того, как мы относимся к людям, и того, как Бог относится к людям, и того, что Бог сделал для улучшения положения людей. Итак, читаем: «И мы одно время были неразумны, непокорны, обмануты и порабощены всякими страстями и удовольствиями». Это апостол Павел пишет Титу. «Мы жили в злобе и зависти, ненавидя и ненавидя друг друга, но когда явилась доброта и любовь Бога, Спасителя нашего, Он спас нас. Не из-за праведных дел, которые мы совершили, а из-за Его милости. Он спас нас омовением возрождения и обновления Духом Святым, которого щедро излил на нас через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы могли стать наследниками, имеющими надежду на жизнь вечную». Это заслуживающее доверие высказывание. Попросим у Бога благословения на эти лекции по Титу. Небесный Отец, огромное спасибо Тебе за то, что, несмотря на наши ошибки в ранней жизни, несмотря на то, что мы были рождены во грехе и были грешниками по собственному выбору, доброта Твоя, Бог, наш Спаситель, проявилась в Твоем Сыне. Спасибо за Слово, которое пришло в мир и спасло стольких людей, и спасибо, что это Слово пришло к нам. Я молюсь, чтобы вы заставили это слово эхом звучать на всех этих лекциях, и чтобы благодать, которую мы только что получили, чтение, а может иметь дальнейшее развитие во всей нашей жизни. Благодарим вас за то, что это, как и все ваши слова, заслуживает доверия, и мы отдаем себя в ваши надежные руки, поскольку наше исследование продолжается. Мы молимся во имя Иисуса, аминь. Итак, несколько вступительных примечаний, в частности, к Титу, и еще в лекции 1 под 1 Тимофею я больше говорю о пасторских посланиях, вопросах авторства и так далее, но более конкретно относительно Тита мы видим цель Тита в стихах.
5.
Павел говорит, что причина, по которой я оставил вас на Крите, заключалась в том, чтобы вы могли привести в порядок то, что осталось незавершенным, и назначить старейшин в каждом городе, как я вам повелел. И Павел в этом письме хочет ободрить Тита и более глубоко заземлить его, потому что в этой ситуации, когда ему нужно назначать руководителей и обучать лидеров, мы обнаруживаем, что есть проблемы. Там есть люди, как мы читаем в стихе 16 главы 1, которые заявляют, что знают Бога, и это звучит хорошо, внутри и вокруг церкви, но Павел говорит, что своими действиями они отрекаются от Него. Они отвратительны, непослушны и не способны сделать что-либо доброе. Итак, Павел хочет удовлетворить эту потребность, а также проблемные элементы, существующие на Крите. Обеспокоенность Павла можно резюмировать следующим образом: «Я не буду читать все стихи, потому что на самом деле мне придется прочитать все послания, и я сделаю это через минуту, но он хочет, чтобы христианские лидеры соответствовали строгим стандартам». Чтобы иметь сильные подгруппы, если вы думаете об армии, и если вам нужны сильные боевые подразделения, вам нужны хорошие офицеры. А в начальной школе, если вы хотите, чтобы дети хорошо учились, вам нужна отличная команда учителей. Ну, то же самое и в церкви. Вам нужны высокие стандарты для ваших лидеров, и поэтому книга Тита устанавливает те качества, которые нам нужны для руководства в церкви. И, конечно же, здесь есть параллель с 3 главой 1 Тимофея. Другая проблема заключается в том, что христианское учение пронизывает сознание христианина, пронизывает христианское сознание и поведение, чтобы Слово Божие не было обесчещено. И я не буду читать все слова, которые появляются на вашем экране, но в главе 2 мы увидим, что все возрастные группы и оба пола адресованы в особенности, и Тит предназначен для того, чтобы напомнить Титу и тем, кто он учит необходимости преобразования христианского разума и христианской жизни, и не просто какой-то религиозной накладки или людей, которые верят в Бога и ходят в церковь, но чтобы на самом фундаментальном уровне Слово Божие было почитается людьми, которые действительно требуют этого слова. И я комментирую, как ученые использовали эти практические проблемы, чтобы означать, что пасторские послания к Титу являются тем, что мы могли бы назвать документами приручения. Они созданы для того, чтобы сформулировать поведение, которое заставит христиан соответствовать культуре, чтобы они вписывались в нее, были приняты и не были отвергнуты. И когда мы изучаем как основу того, что говорит Павел, так и поведение, которому он призывает, это действительно не соответствует культуре. И иногда мы слышим термин «домашний кодекс» и говорим, ну, это правила домашнего хозяйства, и они предназначены для того, чтобы христиане вписывались в общество. И, во-первых, я не думаю, что существовали такие вещи, как домашние кодексы. Я думаю, что это миф изучения Нового Завета. Но что еще более важно, если вы действительно изучили оба направления главы 2 и их основу во Христе, в воплощении и распятии, бане возрождения и всем подобных вещах, мы говорим о революционной жизни. Мы не говорим ни о чем, что было обычным явлением в греко-римском мире. Другая проблема заключается в том, что благодать первого пришествия Христа вселяет революционную жизнь, а также то, что ветхозаветное наследие Церкви, ее идентичность как народа Божия и эсхатологическая судьба Церкви, все это вместе меняет образ жизни людей в самых основных основах. Пути. Еще одна проблема, и мы только что это прочитали, заключается в том, что христиане будут социально активными и внимательными к другим людям, потому что они осознают свое прежнее невозрожденное состояние и осознают, насколько они недостойны Божьей милости. А так, они не заносчивы или не ходят и не чувствуют себя лучше других людей, хоть и живут по-другому, но у них нет комплекса превосходства, потому что они знают, живут ли они по-другому, и если они живут по-другому, и можно сказать, что это лучше, чем этот худший образ жизни. Это не то, что основано на их заслугах. Это основано на Боге, на Его милости и на том, что Ему дано во Христе. Еще одна проблема заключается в том, чтобы христиане избегали бесполезных споров. Иисус сказал «блаженны миротворцы, а не полемисты». И хотя в некоторых моментах должен быть конфликт, а не бесполезный конфликт или бесполезная полемика, Павел хочет избежать этого и удержать Тита и христианских лидеров от погружения в непродуктивную полемику. И, наконец, во всем Тите мы видим призыв к христианам быть людьми действия, людьми преображенного поведения. И это подчеркивается так сильно, что вы можете задаться вопросом, указывает ли это на антиномиальную социальную тенденцию, то есть на тенденцию общества к беззаконию, а не к существованию правил или полиции. И мы обсудим это по ходу дела. Или в церкви так много внимания уделяется поведению, потому что она боится выделиться и столкнуться с остракизмом. Если вы живете как христианин, люди это признают и, возможно, накажут вас за это. Есть некоторая причина, почему этот призыв к добрым делам, этот призыв к преобразованию жизни так заметен в книге Тита, и мы исследуем ее по мере продвижения. Где Титус? Итак, Тит находится на Крите. А где Крит? А если мы посмотрим на наши верные Google Maps, мы увидим карту Средиземноморья. Я подхожу ближе. И тут же Крит. Теперь это греческий Google, потому что там Греция, там Турция, там Италия, а там Рим. А это остров в Средиземном море с Эгейским морем на севере и Средиземным морем вокруг него. А здесь, внизу, это Северная Африка. Вот где был Крит, и вот где был Тит. Площадь этого острова составляет более 3000 квадратных миль, и на карте он выглядит очень маленьким, но сегодня на нем проживает чуть меньше миллиона человек. Это много людей. На Крите больше людей, чем в штате Монтана, который является довольно большим штатом. Это был дом древней минойской цивилизации, а греческая мифология связывала Крит с царем Миносом и лабиринтом, где находился Минотавр, которого убил Тесей. Итак, это было легендарное место в греко-римском менталитете. В Ветхом Завете Крит ассоциируется с Кафтором во Второзаконии и в Иеремии. Амос называет ее землей происхождения филистимлян, что может быть правдой, а может и нет, но именно этому мы научились у Амоса. Таким образом, остров был богат культурными ассоциациями и самобытностью. Он был завоеван Римом в первом веке до нашей эры, и римляне управляли Критом из Северной Африки, поэтому он был частью Североафриканской административной области. Возникает вопрос, а чем занимались христиане на Крите? Иисус не был на Крите, и у нас нет четких указаний на то, что там насаждаются церкви, но очевидно, что церкви там есть. А величайшая работа о раннехристианской миссии с исторической точки зрения в прошлом веке появилась в «Последнем поколении», написанном Экхартом Шнабелем. Два толстых тома называются «Ранняя христианская миссия», а второй том – «Павел и ранняя церковь». На странице 1284 этого тома доктор Шнабель пишет, что на Крите существовали большие еврейские общины. И это, несомненно, верно для первого века. А из Деяний мы знаем, что в день Пятидесятницы в Иерусалиме были паломники с Крита. Деяния 2 часа 11 минут говорят нам об этом. Итак, мы можем предположить, что некоторые из этих людей могли быть евреями, они могли быть обращенными в иудаизм, или они могли быть кем-то из того и другого, и они были в Иерусалиме на праздник Пятидесятницы. И они могли бы забрать христианское послание с собой на Крит. В этом случае церкви могли возникнуть в начале 30-х или середине 30-х годов нашей эры на острове Крит. Другая альтернатива, и доктор Шнабель тоже предлагает это, говорит, что миссия на Крит была бы логичным проектом для первых еврейских христианских миссионеров, евреев, которые обратились в Иерусалиме примерно во времена Пятидесятницы и после нее. Они могли бы поехать на Крит, а на Крите были синагоги, и они могли бы пойти в синагоги и возвещать благую весть о приходе Мессии. И тогда мы могли бы представить себе церковь, построенную в конце 30-х или 40-х годов. Другое предположение состоит в том, что в конце 50-х годов Павел свидетельствовал на Крите, когда впервые направлялся в Рим, в Деяниях 27, и этот свидетель мог сформировать зачаточную церковь. И затем, когда Павел был освобожден из римского заключения, он мог бы пожелать после своего освобождения утвердить эту церковь более прочно. Таким образом, Павел, если бы он был освобожден примерно в 63 году нашей эры из своего первого римского заключения, мог бы посетить остров, оценить его нужды и оставить там Тита, чтобы он продолжил работу на Крите, в то время как Павел отправился в Никополь на западе. Греция, как он говорит в Титу 3, глава 13. Итак, у нас нет недостатка, у нас нет достоверных знаний об основании церквей, но если Павел пишет Титу в 60-х годах нашей эры с целью поставить пастырей, это может показаться маловероятным, что церковь существовала бы уже 10 лет или больше, потому что обучение и назначение старейшин – это одна из вещей, которые происходят по мере основания церквей. И мы видим, что в Деяниях 14 часов 23 минуты в конце первого миссионерского путешествия они создают группы ячеек, и как только они понимают, что у нас есть эти группы, они назначают старейшин. Таким образом, основание неизвестным способом в течение нескольких лет после написания Павла вполне вероятно. Теперь вот еще одна альтернатива. К тому времени, когда к ней присоединились Павел и Тит, церкви могло быть уже 30 лет, но после того, как она была основана, она могла застояться. В этом сценарии у нее было начало, но затем оно настолько серьезно деградировало, что Павел счел необходимым привлечь Тита, чтобы он начал все сначала или возобновил рвение к истинам, с которых началась церковь. Возможно, к 60-му годам нашей эры церковь находилась во втором поколении, и часто церкви сначала воодушевляются, а потом вы возвращаетесь 10 или 20 лет спустя, и они мертвы. Мы называем это номинализмом, когда люди являются христианами только по названию, А на самом деле они, как Эфесская церковь в Откровении, потеряли свою первую любовь. Таким образом, подобный сценарий мог бы объяснить базовую деятельность по обучению пасторов, которую Павел возлагает на Тита, но в то же время наличие бунта и обмана в церкви, которая, похоже, имела своего рода историю. Итак, когда читаешь Тита, это довольно сложно. Вы начинаете что-то новое или решаете старые проблемы? И в этом случае ответ – да. Необходима перезагрузка, потому что церкви, существовавшие какое-то время, как бы утратили связь с евангельским посланием и жизнью по евангельскому посланию. Итак, мы недостаточно знаем о Крите и его жителях, чтобы сказать больше о них или их культурной среде. Мы знаем то, что знаем из книги Тита и некоторых других вещей, о которых я упомяну, но это не так уж много. Мы точно знаем, что это было реальное место. Он имел заметное присутствие в греко-римском мире, и руины до сих пор свидетельствуют о оживленных городах, которые существовали здесь во времена Павла. А как насчет Титуса? Мы многое знаем о Тимофее из Нового Завета. Мы многое знаем о Тите из Нового Завета. Его имя встречается в Новом Завете 14 раз. Лишь два из них содержатся в пасторских посланиях. Один, когда он приветствует его по имени в Титу 1:4, и другой в конце 2 Тимофею 4 часа 10 минут, где он говорит, что Тит ушел в Далмацию. Эти ссылки указывают на то, что Тит был активным сработником Павла ближе к концу жизни Павла. Но его участие в работе Павла восходит к написанию Павлом послания к Галатам, которое, я думаю, мы можем отнести к концу 40-х годов нашей эры. В послании к Галатам 2:1 Павел, рассказывая о своем обращении и своем служении, а также когда он пошел в Иерусалим и совещался с иерусалимскими столпами, он говорит: «Я пошел в Иерусалим с Варнавой и взял с собой также Тита». Это указывает на то, что около 47-го года нашей эры, когда Павел и Варнава встретились у столпов в Иерусалиме, там были иерусалимские пасторы Иаков, Петр, Иоанн, Тит. И он не только был там, но и был настолько близок к ближайшему окружению Павла, что его статус язычника был проблемой. Он не был обрезан. И Павел говорит в Галатам 2:3, что даже Тита, который был со мной, не принуждали к обрезанию, хотя он был греком. Читая первые стихи второй главы послания к Галатам, мы видим, что были лжеверующие, которые пробрались вокруг и обнаружили, что Тит не был обрезан, и они хотели дискредитировать служение Павла, потому что, по их мнению, каждый, кто принял Иисуса как Мессию, должен стать евреем. Они должны были соответствовать иудаизму, насколько могли, им следует изменить свою диету, им следует соблюдать традиции еврейского народа, а для мужчин это означало бы, что они должны быть обрезаны. И Павел и Тит выступили против этого ошибочного богословского понимания и этого неуместного требования. Павел говорит: «Мы не уступили им ни на мгновение, чтобы истина Евангелия сохранилась для вас». И, конечно, если вы хотите узнать об этом больше, вы можете прочитать Деяния 15, когда этот вопрос достиг апогея, и Иаков, и Павел, и Петр, и Варнава, и Иерусалимская церковь все приняли решение, что евангельское послание, его полный прием, не требовал от людей, не являвшихся этническими евреями, принятия обрезания и еврейских законов о еде и соблюдения традиций, которые евреи соблюдали в первом веке. Они не говорили, что евреям нужно перестать быть евреями, но они сказали, что неевреям не нужно становиться участниками еврейских обычаев, особенно диеты и обрезания, которые были столь символическими для еврейского наследия в то время и до сих пор во всем мире. Итак, когда вы читаете Титу, интересно, что некоторые из этих же динамик, таких как ложные верующие, иудейский вызов учению Евангелия, мы собирались увидеть эти вещи у Тита, и они ожидаются почти на 20 лет раньше, в послании к Галатам. Другие упоминания Тита в Новом Завете содержатся во 2 Коринфянам, то есть почти через 10 лет после написания послания к Галатам. А Тит активно участвует в переговорах между Павлом и Коринфским собранием. У них непростые отношения с Павлом, потому что кажется, что существуют те, кого Павел называет лжеапостолами, суперапостолами, которые пытаются похитить Коринфское собрание в направлении их понимания Евангелия, а не понимания Евангелия Павлом. Часть служения Павла на протяжении многих лет в Греции, Македонии и центральной части Римской империи там, в Средиземноморье, предназначалась для верующих из язычников, некоторые из которых были не очень богаты, а некоторые из них были очень бедны, но они пожертвовали собой очень важно собрать коллекцию и вернуть ее верующим из Иудеи, которые действительно сомневались, что эти люди вообще были христианами, потому что они были язычниками. И Павел хочет показать верующим Иудеи единство тела Христова. И можно сказать, что он хочет сложить им на голову горящие угли, показывая им, что тело Христова, включая его языческую сторону, уважительно относится ко всем членам тела, включая иудейских членов. Итак, с течением времени деньги накапливались и, наконец, деньги были отправлены в Иерусалим, но по соображениям безопасности, а также, видите ли, в информационных целях, чтобы подтвердить, что деньги попали туда, в эти разные регионы язычников. Церкви, которые основал Павел, они назначали людей, которые путешествовали с Павлом и наблюдали за управлением деньгами. И тогда эти люди могли бы вернуться и сказать: «Деньги попали туда, потому что мы путешествовали с Полом, и они были доставлены». Ну, Титус был там, он был членом этого посланника телохранителей и представителей. В ходе письма Павла к коринфянам и переговоров с коринфянами Тит является частью этой команды. Он является частью обмена между Павлом и коринфянами, потому что Павел писал коринфянам, он путешествовал, евангелизировал, насаждал церкви и в то же время общался с коринфянами на расстоянии. И именно Титус выполнял часть курьерской работы туда и обратно. Мы читаем, что Тит утешал Павла. Титус, Павел посвежел. Его освежает отзывчивость коринфян, и Тит помогает побудить коринфян к полному участию в сборе. И при всем этом Павел называет Тита своим партнером и соработником. И есть несколько писем Павла, где он пишет, но нет, он никогда не упоминает Тита как соавтора письма, но тем не менее они партнеры и соработники. Тит шел по тем же стопам, что и Павел, и в том же духе, что и Павел. Так что это высокая похвала, не такая высокая, как Тимофею, но все же высокая похвала. Итак, подведем итог. Если послание Павла к Титу написано в конце жизни Павла, то он был соработником Павла в течение почти двух десятилетий и имел опыт служения в различных сферах. Он не был новичком, но был человеком, которого, по мнению Павла, можно было применить на практике и расширить отрывочные замечания, составляющие это короткое послание, носящее его имя. Возможно, он никогда не был одинок в такой степени и с такими высокими ставками. Это могло быть самое большое задание, которое у него было, и поэтому книга Тита как бы конкретизирует или кристаллизует многие принципы, которые Павел использовал, а Тит наблюдал за их реализацией, но, возможно, никогда не нес полной административной ответственности за них. Его собственной. Итак, книга Тита как бы обрисовывает и подкрепляет вещи, которые Титус мог наблюдать на протяжении многих лет, но, возможно, никогда не отвечал за управление собой. Это также могло бы объяснить краткость письма, и я говорю здесь, что Павел пишет идиоматически. Это не тот словарный запас, который он использует при обращении к Колоссянам или Римлянам, но он в некотором смысле немного сложнее, как и первое и второе послание к Тимофею. Используется довольно своеобразный словарь, но у него и Тимофея были две общие черты – еврейское наследие, а также то, что они были носителями греческого языка, особенно Павел, очень яркий носитель греческого языка с очень большим словарным запасом, и мы видим это в 1 и 2 Тимофею. Я думаю, мы также видим это у Тита, и есть слова, которые он использует в Тите, но не использует в других письмах, и я думаю, что это отражает отношения, которые были у него с Титом, и тот факт, что они оба выросли в греческой местности. И хотя Павел обучался в Иерусалиме, он не вырос там, он не родился там, и именно поэтому между ними происходит такой откровенный и краткий разговор. Если вы смотрели предыдущие лекции, то увидите, что я в некотором роде пристрастился к статистике, когда дело касается слов, встречающихся в письмах Нового Завета. Я очарован тем, о чем они говорят, и я думаю, что чаще всего они говорят о том, о чем больше всего говорится в послании, как в 1 и 2 Тимофею, и фактически во всех посланиях Павла и других посланиях Нового Завета то же самое. Больше всего говорят о Боге. Итак, эта таблица основных значимых слов в Титу — это значимые слова «ни», «но». Я думаю, что это все существительные. Я думаю, что есть один глагол, хотя этот глагол используется в прилагательной форме, но почти все это существительные. Итак, у вас есть Бог, а затем у вас есть слово, обозначающее работу или дело, как в случае с доброй работой или добрыми делами. У вас есть вера, у вас есть еще один термин, который всегда используется с заглавной буквы, и это Спаситель. Затем у вас есть человек или человек, у вас есть добро, слово, и еще одно слово, обозначающее добро, учение, которое является предметом внимания во всех пастырских посланиях, затем слово Иисус и Христос. Начиная с номера 8, хотя он идет от 8 до 13, все эти слова встречаются с одинаковой частотой 4 раза. Иисус 4 раза и Христос 4 раза. Как и благодать, и номер 11 — единственный глагол в этом списке, но он используется в форме причастия. Оно используется в качестве прилагательного. Это означает «здоровое» и относится к здоровому обучению. Мы переводим это как «здравое учение». Таким образом, это слово используется метафорически для обозначения учения, которое должно быть сильным, здравым и здоровым. И последнее замечание, «сатер» используется по отношению к Богу трижды, то есть слово «спаситель» трижды относится к Богу. Бог является Спасителем трижды. Однажды речь идет о Христе Иисусе Спасителе. Однажды здесь говорится об Иисусе Христе Спасителе, а затем в одном упоминании и Бог, и Иисус Христос называются Спасителем. Итак, слово «Спаситель» используется широко, что немного указывает на это. Это отличается от 1 и 2 Тимофею. Он не использует это слово, он использует слово 1 и 2 Тимофею, он широко использует слово «Господь», и я думаю, это потому, что это слово «Господь» очень часто встречается в греческом Ветхом Завете, и он и Тимофей разделяли этот Ветхий Завет, это еврейское наследие. Но Тит не вырос евреем, он вырос в римском мире, где слово «Спаситель» гораздо больше ассоциировалось с фигурой Бога, который будет править всем и каким-то образом все искупит. Итак, я думаю, что это связано как с наследием Тита, так и с тем, что Тит служит на Крите. Павел не будет использовать слово «Господь» так часто, потому что он будет использовать его очень редко, он будет использовать слово «Спаситель» и использовать его очень значимо, поскольку он будет неоднократно использовать его в сочетании с Богом. Он собирается использовать его неоднократно в сочетании с Иисусом или Христом Иисусом, и настолько, что это один из основных способов, с помощью которых Тит подтверждает божественность Иисуса или божественность Иисуса Христа. Это потому, что он называет его Спасителем, а по логике библейской религии не может быть нескольких Спасителей, потому что Бог один. Итак, если Бог – Спаситель и если Иисус – Спаситель, тогда Иисус – Бог. Павел использует слово «Спаситель», чтобы обозначить эти истины. Наконец, для тех, кому интересно, слово «работа» встречается 4 раза с «колос», и это хорошо. Оно упоминается дважды со словом «иртос», которое также означает «хорошо», но «колос» может иметь более эстетическую коннотацию «хорошо» с точки зрения красоты или желанности. Агав мог бы иметь немного более моральный подтекст, морально хороший. И последнее вводное замечание, одна из уникальных, или почти уникальных, или, по крайней мере, отличительных особенностей Тита состоит в том, что в предписании все письма Павла начинаются с его имени. Затем идет какое-то приветствие, а затем указывается адресат. Это было соглашением в эллинистических письмах, хотя Павел использует это соглашение по-своему. Но в левом столбце, начиная с послания к римлянам и проходя по каноническому порядку, вы видите начало каждой буквы Павла. Павел по-гречески каждое письмо Павла начинается так, и Тит не является исключением. Я выделил это жирным шрифтом, тогда вы получите адресатов для всех в Риме, для Церкви Божией в Коринфе, для церквей в Галатии, для святого народа Божьего, и это будет греческое слово «хегиос» или «хегиосэнц», но NIV переводит это «святые люди», что нормально в качестве перевода. Для Тимофея это Тимофей, мой истинный сын в вере, которая была одной Тимофею и двум Тимофеям Тимофею, моему дорогому сыну. Затем Титу, моему истинному сыну в нашей общей вере. Тогда приведите еще один пример Филимону, нашему дорогому другу и соратнику. Итак, у вас есть Павел в церковной группе, но давайте посчитаем количество греческих слов между именем Павла и адресатом, и именно здесь выделяется Тит. Если вы посмотрите на письма Тимофею между Павлом и Тимофеем, у вас есть 14 греческих слов. Слова 2 Тимофей, у тебя есть 13 греческих слов. Когда он пишет к фессалоникийцам, между Павлом и фессалоникийцами всего 4 слова, а в послании к римлянам 71 слово. Если вы посмотрите на послание к римлянам, вы заметите, что это Павел. Затем, 6 или 7 стихами позже, к римлянам, и между его именем и римлянами возникает почти систематическое богословие. В послании к галатам также есть небольшое расширение на 25 слов между Павлом и галатом. Но Титу 46 слов, он говорит очень много между своим именем и тем, когда пишет Титусу. Итак, мы хотим обратить особое внимание на эти слова, потому что они выделяются в посланиях Павла, и можно предположить, что здесь содержится много информации, которую Павел хочет подкрепить, когда он пишет Титу, а также, возможно, что он хочет подкрепить ее в церквях на Крите. Он хочет, чтобы Титус взял это, и есть ли вероятность, что это было скопировано и отправлено, или это было отправлено Титу, и что Титус использовал бы это в своих инструкциях тамошним членам или тамошним лидерам. В этом случае в начале письма Титу будет добавлен дополнительный богословский акцент для обучения лидерству на Крите. Итак, мы подошли к первой главе Тита, и я отметил начало главы зеленым. В этой лекции, как и в 1 Тимофею и 2 Тимофею, с точки зрения заголовков, есть заголовок, и я следую заголовкам в NIV. Одна из особенностей заголовков в NIV заключается в том, что после того, как вы пройдете вступление, во всех заголовках будет слово «хорошо», пока вы не доберетесь до заключительных замечаний. Итак, вы назначаете старейшин, любящих добро, и упрекаете тех, кто не делает добра. Когда мы дойдем до главы 2 «Делать добро ради Евангелия» и главы 3 «Спасаемся, чтобы творить добро». Так что здесь много хорошего, и мы увидим детали по мере прочтения письма. Павел, слуга Божий, и я желтым слова, которые относятся непосредственно к Богу, потому что Спаситель является важной частью риторики Тита. Я также пожелтил слово «Спаситель» и то, когда оно пишется с заглавной буквы. Конечно, это относится именно к Богу или Христу и всегда пишется с заглавной буквы. В книге Тита Павел, раб Божий, апостол Иисуса Христа для содействия вере избранных Божиих и их познания истины, ведущей к благочестию. Я объясню подчеркивание через минуту. В надежде на вечную жизнь, которой Бог, который не лжет, мог бы быть так же, который не может лгать. Это буквально нелживый Бог, Бог, который не обманывает. Он обещал прежде начала времен вечную жизнь, которую обещал еще до начала времен, и которую теперь, в назначенное ему время и в нужное время, он явил через проповедь, вверенную мне по повелению Бога, Спасителя нашего. Титу, моему истинному сыну в нашей общей вере, благодать и мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Спасителя нашего. Итак, всего лишь пара замечаний по поводу этих слов. Павел, слуга Божий. Это отличается от 1 и 2 Тимофею. Никто точно не знает, почему он называет себя здесь слугой, но это не меняет того факта, что он еще и апостол. Возможно, в тот день Павел хотел одновременно сказать, что он дулос и апостол. Ему не обязательно было этого говорить, как я указывал в предыдущих лекциях. Мы высоко ценим апостолов, но в обществе они не пользовались большим уважением. Тот факт, что им так часто и так грубо противостояли даже в церкви, является напоминанием о том, что в первые десятилетия существования церкви все еще не было установлено. Еще не было ясно, как будет управляться церковь, и также, как в современных церквях часто происходит борьба за власть, в ранних церквях велась очень острая борьба за власть. Я упомянул несколько минут назад в Деяниях 15 и на Иерусалимском соборе, что прошло 20 лет существования ранней церкви, и они все еще переживают очень острый конфликт по поводу того, нужно ли людям становиться евреями, чтобы их считали христианами или нет. Это целое поколение. Поскольку они приняли это решение в Деяниях 15, и поскольку теперь у нас есть почти 2000 лет истории церкви, мы не думаем о проблемах роста ранней церкви и конфликтах, через которые прошла ранняя церковь. Когда мы думаем о возможном, мы думаем о ком-то, что он прав и правдив, и что Бог Иисус избрал его, или Павел Христос явился ему на дороге в Дамаск, это скорее возвышенный термин. Но апостолы в древнем мире, апостолы тогда, решали, будут ли их имена почитаемы или опозорены. Во многих местах посланий мы видим, что они противостоят друг другу. Итак, в это время их облили грязью. Итак, апостолы были слугами, они были слугами Христа, они были слугами Слова. Они были служителями общин. Они были слугами затерянного мира, которые не понимали, что Бог обращается к ним ради их же блага. Служебный статус апостолов подтверждается тем фактом, что практически все они приняли мученическую смерть. Мы думаем, что апостол Иоанн умер естественной смертью, но мы думаем, что все остальные были замучены. Во многих случаях мы можем подтвердить это историческими свидетельствами. Я перейду к подчеркнутому через минуту, но он апостол и слуга. Он пишет, чтобы способствовать их вере, и он пишет с твердым знанием вечной жизни. Я имею в виду, что именно это означает здесь слово «надежда», потому что Бог, обещая, что собирается сделать, говорит, что еще не сделал этого. У нас есть надежда, но эта надежда надежна благодаря человеку, который обеспечивает обещание. Он пишет в надежде на вечную жизнь, которую обещал Бог прежде всех времен, до начала времен, и которая теперь исполнилась. В свое время он прояснил это обещание и сделал это через проповедь Евангелия. Конечно, Христос должен был прийти, чтобы о нем проповедовали, но здесь он не останавливается и не говорит о воплощении. Он предполагает, что Христос пришел, Христос умер, Христос пришел, воскресший Христос есть Сын одесную Отца. Позже он собирается упомянуть о возвращении Христа, но пришествие Христа сделало проповедь Христа возможной, и эта проповедь была доверена мне. Павел говорит, что у него есть особая ответственность перед языческим миром. Тит – язычник, а Крит – языческий регион. Все это по повелению Бога, нашего Спасителя, поэтому здесь много о Боге. Здесь много говорится о Божьей верности, о Божьей непорочности, о Божьем плане, о награде за принятие Евангелия, то есть вечной жизни, об экклезиологии и о том, как Евангелие попало в языческий мир. Это происходит через назначение апостолов. Что такое апостол? Ну, они были слугами. В этих 46 греческих словах содержится просто огромное количество информации, и когда он говорит Титу, моему истинному сыну, это похоже на то, что он говорит, чтобы связать это с Тимофеем. Я думаю, это указывает на близость, которая была между ними, на связь, которая была между ними, потому что они разделяли общую веру. Это язык завета, подтверждение веры в Бога, который давным-давно сотворил мир. Затем после грехопадения человека, и после потопа, и далее он обещает Аврааму, что в Аврааме благословятся все народы мира. Особенно в таком месте, как послание к Римлянам 4, Павел подчеркивает наследие Авраама и то, что Авраам является отцом всех верующих. То же самое он говорит и в послании к Галатам, что Тит прямо или косвенно связан с этим благовествованием всему миру, включая и язычников. Павел говорит, что мы дети Авраама по вере, это наша общая вера. Это Пол, еврей. Это Тит, язычник. Это вера всего народа Божьего на протяжении веков, и она исполнилась во Христе. Обещание Божие исполнилось во Христе. Поэтому Павел может писать, может желать и может, можно сказать, обходиться. Он может раздавать благодать и мир, потому что они предназначены для приношения и для принятия, потому что Бог даровал их. Бог Отец даровал это, и Христос Иисус, наш Спаситель, завоевал это. Итак, вы могли бы почти просто сказать, что это письмо прямо здесь, потому что здесь так много надежды, так много богословия, так много подтверждений полноты послания, которое несет спасение миру. Но прежде чем мы перейдем к другому разделу, посвященному основным словам, я хочу углубиться в идею укрепления веры избранных Божиих и их познания истины, ведущей к благочестию. Это две цели служения и апостольства Павла. Во-первых, это способствовать вере избранных Божиих. Павел уже сказал нам в ответе Тимофею, что он все терпит ради избранных. Он оглянулся на свое служение. Это один из способов истолкования Павла. Что ты сделал со своей жизнью? Что ж, я претерпел все ради избранных, чтобы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Павел называет верующих тем же словом «избранные», как в послании к Римлянам 8 часов 33 минуты и в послании к Колоссянам 3 часа 12 минут, где оно переведено как «те, кого избрал Бог». Это обозначение имеет древнюю основу в суверенном и милостивом выборе Богом искупленного народа через призвание Авраама и призвание его потомков. Мы можем прочитать об этом в Бытие 12, а затем также в Римлянам 9 и 11. Павел подтверждает этот язык и этот статус людей. Иисус также призывал своих последователей во времена Иисуса. Раввины не призывали последователей прийти и присоединиться. Но в Новом Завете мы читаем, что однажды Иисус не спал всю ночь, молясь, а затем на следующий день, когда Он встал, Он призвал 12. Он назначил их, там сказано, что они должны быть с Ним. Я думаю, что это символизирует то, что очень верно в отношении людей, которые приходят к вере в Бога. Бог работал за кулисами. Мы могли бы сказать, что нужно подготовить их к общению с Ним, служению Ему и поклонению Ему. Он называл своих последователей избранными и в широкой библейской перспективе. Есть несколько концепций, которые более важны для идентичности народа Божьего, чем избрание Богом, говорите ли вы об Израиле или об Аврааме. Это все люди, которым является Бог, и вы не можете просто щелкнуть пальцами и сказать: «Окей, Боже, я здесь». Невозможно потереть лампу и есть Бог. Особенно в древнем мире, где было много коррупции, и люди верили во многих богов. Бог Авраама каким-то образом пришел к Аврааму, и мы не можем объяснить это, за исключением того, что Бог милостив и делает то, что хочет. Что бы Павел ни написал в послании к Титу, это расширит и укрепит эту идентичность народа Божьего. Вторая цель служения Павла и его апостольства связана с познанием истины, ведущей к благочестию. Они имеют в виду народ Божий, избранных, и это знание можно понимать как соответствующее благочестию. Это не смутное знание Бога. Это не случайное благочестие: «Ладно, я знаю Бога, и тогда буду жить, как хочу». В нем есть норма и это благочестие, которое мы уже много видели в 1 Тимофею и 2 Тимофею. Примерно в то же время в 2 Петра Петр призывает своих читателей к такому же качеству характера. Это благочестие, которое выражается на практике. Это воплощение в реальных жизненных ситуациях познания Бога, которое, как я наблюдал, познание Бога может быть формальным. Оно может перейти в абстрактное убеждение. Это может стимулировать умственную деятельность, но не изменить жизнь человека. Но в отличие от этого теоретического знания или умозрительного знания, Павел говорит об этом в ответе Тимофею: «Люди всегда учатся, но никогда не могут прийти к познанию истины». Павел призывает к познанию истины, которая меняет повседневные религиозные настроения его читателей, а также то, как они ведут свои повседневные дела, как они ведут свои отношения и как они действуют. Этот практический акцент в начале послания открывает путь для акцента Павла на делах, находящихся далее в послании. И я думаю, что Павел использует истину таким образом, который предвещает полемическую или апологетическую позицию по отношению к противникам его апостольского статуса и его апостольского послания. Он пишет, чтобы донести правду, и он пишет Титусу, который как бы застрял в трясине квазиправды и неправды, с которой ему придется разобраться. Мы можем быстро перейти к следующему разделу, назначая старейшин, любящих добро. Павел говорит, что я оставил тебя на Крите для того, чтобы ты мог привести в порядок то, что осталось незавершенным, и назначить старейшин в каждом городе, как я тебе повелел. Вот некоторые требования. Старейшина должен быть безукоризненно верен своей жене, мужчина, чьи дети верят и не подвергаются обвинениям в дикости и непослушании, помните, что это домашние церкви, люди созывают христианские семьи, собирающиеся вместе в чьем-то доме. И поэтому было важно, чтобы мужчина заключил христианский брак и чтобы дети разделяли религию родителей, начиная с надзирателя. Итак, вы видите, что здесь надзиратель, старейшина, используется таким же образом, как и управляющий Домом Божьим. Он должен быть непорочным, невластным, не вспыльчивым, не склонным к пьянству, не буйным, не преследующим нечестной корысти. Скорее, он должен быть гостеприимным, любящим добро, владеющим собой, честным, святым и дисциплинированным. Он должен твердо придерживаться заслуживающей доверия вести, как ей учили, чтобы он мог ободрять других здравым учением или здравым учением и опровергать тех, кто выступает против него. Итак, эта виньетка – очень короткая характеристика характера и качеств человека. Поскольку там написано «верен своей жене», ясно, что он предполагает, что это мужчина. Это человек, качество личности, за которым Титу нужно следить и на котором нужно настаивать, чтобы подготовиться к лидерству в ячеечных группах, малых группах, которые были созданы на Крите и которые росли в направлении церкви. Теперь каждое предложение в каждом слове здесь, которое мы могли бы разобрать и рассмотреть, но я просто хочу взглянуть на идею непорочности старейшины, потому что по опыту я знаю, что многие люди задаются вопросом, что это значит. Когда в церквях обсуждают, кому нам следует позвонить. Некоторые церкви используют их для диаконов, другие используют их только для пасторов, но это, безусловно, качество для благочестивого руководства в любой церкви. Что значит быть безупречным? Некоторые люди скажут, ну, я не могу быть министром, потому что я не безупречен. Итак, давайте копнем глубже и спросим, что это значит, и заметим, что Павел повторяет это в стихе 7. Итак, это важно. Что ж, это слово не может означать безгрешный или морально совершенный, потому что Павел знает, что мы все грешим и лишены славы Божьей. Итак, мы знаем, что многое, я думаю, это также вряд ли может означать замечательного человека в глазах всех, чья жизнь не предлагает убедительных доказательств правонарушений, так думает один комментатор. Это означает, что вы ищете кого-то, чья жизнь не дает убедительных доказательств правонарушений. Это противоречило бы учению Иисуса о том, что его последователи не будут любить и им будут противостоять по крайней мере некоторые люди. Иисус говорит тебе горе, когда все говорят о тебе хорошо, и Павел говорит то же самое Тимофею. Он говорит, что каждый, кто хочет жить благочестивой жизнью во Христе Иисусе, будет гоним. Преследование подразумевает совершение проступка или обвинение в проступке, а также определение невиновности как совершенства, и все думают, что вы – величайшее существо со времен нарезанного хлеба. Это противоречило бы предположению послания, поскольку оно обращается к реальной проблеме людей, отклоняющихся от апостольской веры и практики, а также людей, которые отклоняются от того, за что стоят Павел и Тит. Очевидно, никто не будет считать Павла и Тита невиновными, потому что они против них. Они обвиняют их в своих убеждениях, они хотят разных взглядов и практик, а также убежденных язычников и убежденных евреев. Никто из тех, кто поддерживал Евангелие Павла, не мог считаться безупречным. Но есть еще два отрывка Нового Завета, в которых используется это слово, и они могут нам помочь.
Помочь. Сначала в 1 Коринфянам Павел говорит коринфянам, что Иисус Христос сохранит вас до
конца, чтобы вы были непорочны в день Господа нашего Иисуса Христа. Павел не говорит, что коринфяне совершенны или что в конце они станут теми, кем они не являются сейчас, потому что они такие, какие они есть. Первое послание к коринфянам – это письмо, которое ставит коринфян под сомнение, можно сказать, обличает их во многих ошибках. Но он говорит, что как верующие во Христа они получили благодать Евангелия и обладают праведностью через веру, и эта праведность через веру гарантирует им нынешнее Божье оправдание. Они уже святы, даже несмотря на то, что борются и в некоторых случаях грешат. Они непорочны в глазах Бога в силу достаточности смерти Христа. Ради них Павел также говорит Колоссянам, что Бог через смерть примирил вас через физическое тело Христа, чтобы представить вас святыми в его глазах, непорочными и свободными от обвинений. Есть такое слово – безупречный. Павел не говорит о колоссянах, что они безгрешны. Он также не утверждает, что они выше критики и как они живут, потому что Пол критикует их. Но он говорит об их положении в глазах Бога благодаря их вере во Христа Иисуса. Им нравится то, что они имеют для всего Божьего народа, они получили евангельское послание, и оно преображает их, и эта работа слова Божьего дарует им статус непорочности в глазах Бога. Итак, я хочу предположить, что быть безупречным в качестве кандидата в пастыри означает жить в настоящем так, как это согласуется с тем, что благодать Евангелия дарует тем, кто верит и принимает его. Вы живете по-христиански, получая Евангелие и притворяя его в жизнь. 1 Коринфянам и Колоссянам изобилуют этические учения, которые подразумевают, как безупречный статус читателей с богословской точки зрения должен проявляться на практике, и Павел аналогичным образом говорит Титу, что кандидаты в пастыри должны демонстрировать явные признаки присутствия божественной благодати, преобразующей жизнь в благочестивом направлении. Мы могли бы подвести итог, сказав, что мы преданы Богу и возрастаем в истинной вере и плодотворной практике. Если мы доверяем Христу, если изо дня в день мы живем в отношениях покаяния за наши проступки, роста в Евангелии, плодотворности и следования за Ним, тогда сатана сможет говорить о нас все, что хочет, и люди, которым не нравятся христиане, смогут критиковать нас и, может быть, даже других людей в церкви, которые завидуют или просто не любят нас. По какой-то причине я имею в виду, что если у вас очень большая церковь, в ней будут люди, которые обвиняют друг друга, потому что люди так и делают, они косо смотрят на других людей и думают, я не такой уж плохой или я не одобряю то, как они обращаются со своими детьми, и мне не нравится их перевод Библии. Мне не нравится, что они ездят на электромобиле. Мне не нравится, что они не ездят на электромобиле. Люди обвиняют друг друга по-разному. Но я думаю, что политики говорят здесь с богословской точки зрения, и он говорит Титу, Тит, ищи тех людей, которые ходят во Христе, и потом, как это выглядит. Он приводит множество других показателей, например, быть верным своей жене и детям, а не пьяницей и тому подобное, которые помогают нам увидеть, как непорочность проявляется в практической жизни. Что ж, эта лекция длилась довольно долго, и мы включили много вводного материала. Я думаю, что мы собираемся сейчас остановиться, а затем мы возьмем оставшуюся часть первой главы на нашей следующей лекции, а затем продолжим и закончим вторую главу, спасибо. Это доктор Роберт Ербра в своем учении о пастырских посланиях, апостольских наставлениях для пастырских лидеров и их последователей. Это занятие 12, введение в Тита, Титу 1.